Про образование. Степан Кузнецов. Наши двери открыты.
1 апреля 2026 года ученики и сотрудники Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании на улице Ломоносова, дом 19, которая открылась после капитального ремонта. Теперь 110 ребят смогут продолжить обучение в более комфортных классах большого, светлого, трехэтажного здания. Об истории учебного заведения и о перспективах развития, появляющихся с переездом в отремонтированное здание, говорим с директором школы Николаем Анатольевичем Барановым.
Школа у нас, наверное, самая богатая история не только в городе Красноярске, но и во всем Красноярском крае. Сама школа функционирует как образовательное учреждение с 1920 года. Здесь изначально обучались дети, которые потеряли родителей во время гражданской войны. Потом уже ближе к 30-м годам на базе этого здания Ломоносова 19 открылась средняя железнодорожная школа номер 36. Ну, конечно, образовательный процесс такой уникальный был. Очень много выходцев с этой школы знаменитых. Конечно, и Великую Отечественную войну встретили. Вот мы нашли сейчас материал, фотографию даже нашли, выпуск 1941 года. Как раз звонки последние выпускные прозвенели с 21 на 22 июня 1941 года. И вот как раз, когда началась Великая Отечественная война, 18 выпускников школы, ребят, парней, ушли на фронт добровольцами. Также на фронт ушел директор школы Величкин Сергей Николаевич. Он, к сожалению, уже в 1942 году погиб. Ну и большинство, к сожалению, учащихся также погибли. Были знаменитые фронтовики из этого выпуска, 18 человек. Это Чибисов Владислав Петрович. Он воевал на английском танке «Матильда». И вот уже после Великой Отечественной войны написал книгу «Английские танки у крутого лога». Вот она вышла в городе Новосибирске, и вот он там описал свой и жизненный путь, и вот боевые подвиги. Кстати, на него уже пришла похоронка, но вот он вернулся живым. Конечно, покалеченный был, но вернулся живым. Такая вот уникальная история. Затем в 1956 году у нас два здания было. Вот это средняя железнодорожная школа номер 36 и Поломоносова 9. Там находилась школа номер 19. Эти две школы объединили в школу-интернат нового типа. Она носила номер 1. Это была первая школа-интернат нового типа в Красноярском крае. И как раз вот в 49 году в Китайской Народной Республике произошла революция. И уже в конце 50-х годов китайская делегация приехала сюда, в Красноярский край, именно в нашу школу, для того, чтобы перенимать опыт строительства вот этих вот школ-интернатов нового типа. Вот у нас сейчас интересный такой момент. В школе преподается китайский язык, и недавно приезжала делегация китайская. Я показал фотографию, которая сделана вот в 50-х годах во дворе нашей школы. Вот, и мы в этом 26-м году решили повторить фотографию, тоже вышли с представителями китайской организации и ровно в этом месте сфотографировались. Вот как бы история идет по спирали. Далее школа эта стала образцово-показательной. Директор был Синяков, очень знаменитый в Красноярске преподаватель, директор, фронтовик он был. Сделал нашу сначала школу образцово-показательной, потом стал директором школы сколиозников. Эта школа до сих пор носит его имя. Ну и уже в последующем в школе, вот в советское время, это 60-е, 70-е, 80-е годы, был очень мощный преподавательский состав. То есть школа была образцово-показательной, выигрывала многие социалистические соревнования в городе. Кстати, вот когда наш город посетил Юрий Алексеевич Гагарин, именно ребятам нашей школы выпала честь его встречать. Со всего города, вот, ну, я думаю, ученики неуправляемые, они всегда есть. И вот этих учеников очень часто отправляли в нашу школу на перевоспитание. Я вот в разговоре с коллегами, вот, которые уже имели стаж, вот когда пришел работать в школу, с ними разговаривал, вот они мне все эти истории рассказали. Исправляли этих ребят и потом вот возвращали обратно в школу. Здесь, в нашей школе, очень хорошо была развита трудовая терапия, то есть фактически технических работников, уборщиц в школе не было. То есть дети все своими руками содержали. Дежурный класс мыл коридоры, лестницы. Каждый класс мыл свою территорию. Ну, то есть за каждым классом был закреплен определенный кабинет. И ребята уборку там проводили. Буквально 3 дня назад встретился с выпускницей 70-х годов. Вот как раз она рассказывала, как проходил учебный процесс в 70-е годы. Очень хорошо развита была самодеятельность в школе, много кружков было. Школу курировал радиозавод, который находится по соседству. Сотрудники радиозавода, конечно, много мероприятий проводили для учащихся школы. В частности, выезд на реку Ману традиционно был всегда летом. Проводили занятия, проводили экскурсии на разные предприятия, ну и в том числе к себе на радиозавод. А вот в 80-е годы в городе Красноярске началась вспышка в роддомах болезни УВИД, и дети начали терять зрение, слепнуть. И именно для таких ребят в 1987 году была создана наша школа. И вот мы уже фактически 40 лет являемся школой для ребят с нарушением зрения. Вот когда школа создавалась, педагогический состав, который работал в школе-интернате, он остался тот же. Но опыта работы с детьми с ослабленным зрением не было. Была на тот период единственная школа в Красноярском крае, она находилась в Абакане. Тогда Республика Хакасия входила в состав Красноярского края на правах автономии. И вот наши коллеги собирались группами, вот ездили в Абакан, перенимали опыт работы, методики, технологии работы с такими ребятишками и начали потихонечку создавать базу. Ну и, конечно, был накоплен большой опыт. На сегодняшний день мы вот буквально месяц назад переехали в здание, в это опять, которое вышло из капитального ремонта. Ну и вот сейчас продолжаем учебный процесс. В следующем году, в 2027, будем отмечать свое 40-летие уже как школа для слабовидящих учащихся.
То есть раньше ваша деятельность проходила в здании по соседству, в бывшей 19-й?
По соседству, да. У нас 2 корпуса, и одному и второму корпусу больше 100 лет.
Давайте для тех, кто не видит, немножечко опишем, что это за здание.
Здание построено в стиле модерн, изначально архитектором Сергеем Дриженко. Предположительно, очень сложно найти информацию об архитекторе. То есть это здание, оно не является памятником архитектуры, но оно представляет историческую ценность. Изначально было построено оно 2-этажным, с красивой кирпичной кладкой. Выделены были окна очень красиво. То есть это здание было очень красивое. В 50-е годы население росло, и ребят было много, вынуждены были достроить 3-й этаж. Но даже когда достроили 3-й этаж, начали задумываться о том, что заниматься физической культурой негде. И уже в 70-е годы был пристроен спортивный зал. Но, к сожалению, никаких капитальных ремонтов весь этот период не проходило. Поэтому к 2018 году уже здание закрыли как аварийное. Ну и уже в 2022 году были выделены финансовые ассигнования для того, чтобы в школе провести капитальный ремонт. Ну и вот сейчас мы с ребятами переехали. Здание в терракотовом цвете. Мы оставили тот фасад. Конечно, это очень сложно было, потому что изначально по проекту здание зашивалось панелями, но мы не могли все-таки сделать такое преступление и зашить такое красивое здание панелями. То есть мы решили оставить для города эту красоту. Поэтому бросили все силы на то, чтобы изменить проект фасада. Это было довольно сложно, но сделали. И вот сейчас реставрация кирпича. 1-й, 2-й этаж прошла. Покрасили очень хорошей, качественной краской. 3-й этаж у нас был утеплен и зашили его фиброцементной панели, чтобы все смотрелось в одном стиле, в одном ключе, в одном цвете. Сохранили всю вот эту вот красивую кирпичную кладку, отреставрировали ее. И вот сегодня принимаем детей, наверное, в одной из самых красивейших школ города. Вот она действительно сохранила свой исторический облик.
Вы говорили, что школа какое-то время была интернатом, а вот когда ребята слабовидящие начали обучаться, они тоже обучались в условиях интерната или уезжали домой?
У нас в школе, как я уже сказал, вначале 2 здания, это Ломоносова 9, Ломоносова 19. Изначально, когда школа в 87 году была создана, да, в корпусе, где мы сейчас находимся, Ломоносова 19, которая вышла из капитального ремонта, здесь был учебный корпус, а по адресу Ломоносова 9 был спальный корпус, ну или по-другому назовем интернат. Там дети оставались. Но в начале 2000-х годов корпус по адресу Ломоносова 9 закрыли на капитальный ремонт. Капитальный ремонт шел порядка 8 лет, потому что то здание, оно является памятником архитектуры. И когда уже ремонт закончился, корпуса на улице Ломоносова, 9, то там разместилась начальная школа. Ну, довольно много ребятишек было. То есть в том здании, где был интернат, там разместилась начальная школа. А вот на Ломоносова, 9, здесь учились ребята основной и средней школы. То есть с 5 по 11 класс, по 12 даже. То есть в школе было 12 классов. Программа растянута была.
В городе Красноярске две школы. Одна из них специализируется больше на обучении детей с более ослабленным зрением, может быть, где-то даже тотально незрячих. И вот исторически сложилось, что первая школа обучала детей слабовидящих. Знаю, что со временем эта ситуация стала меняться. Вот, может, на этом немножечко остановимся.
Мы всегда специализировались на ребятах слабовидящих, но бывают ситуации, когда ребенок приходит с программой номер 4, это программа для слабовидящих, но у него в процессе ухудшается зрение. Бывают разные болезни, то есть сейчас, конечно, онкологии очень много, и это сказывается тоже на зрении. Опухоль головного мозга вот часто встречается. И, к сожалению, здесь улучшить как-то ситуацию не получается, она ухудшается только. И дети начинают, ну, в частности, даже слепнуть. Да? Таких ребят у нас немного, но мы нашли и к ним подход. Вот, и сейчас несколько ребят незрячих у нас в школе также обучаются.
Поговорим немножечко об учебном процессе. Какие-то ассистивные технологии, устройства, может быть, помогающие корректировать зрение, помогающие лучше усваивать информацию на сегодняшний день. Что-то вы из этого используете?
Конечно. У нас компьютерный класс оснащен самой современной техникой. Вот стоят программы для слепых ребят. Также для слабовидящих у нас тоже созданы условия. У нас очень хорошее освещение. У нас книги с увеличенным шрифтом идут. У нас сама система вот построена таким образом, чтобы избежать вот этой большой нагрузки или даже перенагрузки на учащегося. То есть у нас между первым и вторым уроком большие перемены, то есть порядка 20 минут. У нас сама программа растянута. То есть если в обычной школе, вот я на примере начальной школы скажу, 4 года ребята обучаются, у нас обучаются 5 лет. В основной школе обучаются 5 лет, у нас 6 лет. Опять же, это для того, чтобы избежать перенапряжения, в первую очередь на зрение. Ну и, конечно, в основном уроки проходят в том ключе, чтобы снизить нагрузку на зрение. У нас есть богатый материал аудио, каких-то фильмов, каких-то уроков. Сами преподаватели стараются больше проговаривать, вот, нежели чем писать на доске очень много и так далее. То есть свои методики есть. Также физминутки обязательные у нас на уроках. Гимнастика для глаз в обязательном порядке у нас ее коллеги проводят. Да еще много нюансов в работе в нашей. Это, наверное, тема отдельного интервью.
А какова внеучебная деятельность? Чем ребенок может себя занять? Или, может быть, наоборот, расслабить?
После учебных занятий.
Мозги, да, после учебных занятий, да.
Ну, вот этому мы придаем, наверное, одно из самых важных значений, потому что мы ребенка должны выпустить в жизнь, а он для этого должен обладать компетенциями многими. То есть современный мир, к счастью, может быть, к сожалению, вот, не знаю, обладает тоже определенным, наверное, механизмом, что на сегодняшний день человек, чтобы хорошо себя чувствовать в мире, он должен обладать большим количеством компетенций. Такого не было, ну, наверное, никогда в истории, как сейчас. Вот раньше выпускник, допустим, там 80-х годов, да, научился чему-то, вот шел далее. Сейчас должен ребенок какие-то инструменты понимать, изучать и в рамках там предмета информатики. То есть и социальные сети сейчас тоже должен, значит, анализировать. И навигация, да, сейчас огромное количество навигаторов, двигаться люди стали больше, практически у всех машин. Это тоже откладывает отпечаток на то, что компетенции у ребенка должно быть больше, нежели чем, ну, даже вот 10 лет назад возьмем. То есть технологии быстрыми шагами развиваются, что мы, педагоги, должны успевать за этим. И, конечно, самое важное – дать ребенку попробовать себя в нескольких направлениях. Вот у нас, допустим, порядка 30% школьников вот профессионально занимаются в школе адаптивного спорта плавания. Мы уже выпустили порядка 10 мастеров спорта по плаванию. И вот впервые у нас в этом году учащийся 9 класса Руслан Донцов вошел в сборную страны по плаванию. Также ребята, ну, небольшое количество, но занимаются биатлоном, тоже через школу адаптивного спорта. Сотрудничаем с центром спортивных клубов. У нас по соседству находится бассейн «Энергия», и вот туда ходят заниматься плаванием ребята уже, которые, ну, не хотят профессионально заниматься, а хотят для своего здоровья. Бассейн здесь неподалеку, и мы тоже несколько раз в неделю ребят в послеурочное время вводим в бассейн. Также много кружков в школе. Вот это такие кружки, как «Юный художник», «Мультимедийная журналистика», «Дизайн персонажей», «Дизайн плаката» и много других еще кружков. У нас на сегодняшний день проходит, ну, знаменитый, наверное, конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс». И мы нашей школой показываем один из самых лучших результатов. В этом году взяли школьники 11 медалей. У нас такого результата за всю историю школы не было. То есть и коллеги отработали на 5. Действительно, мы занимались с ребятами в тех направлениях, которые они выбрали. У каждого ребенка был свой куратор, была своя система подготовки. И результат не заставил себя ждать. Как правило, сам конкурс региональный проходит в апреле, но в феврале месяце, то есть чуть ранее, мы проводим свой школьный отборочный этап, где фактически каждый ребенок может принять участие в любой компетенции, в которой он захочет попробовать свои силы. Победители школьного этапа, они отправляются у нас на региональный этап. И вот как раз 11 медалей – это результат работы коллектива только за последний год. Мы являемся призерами и победителями в таких компетенциях, как дизайн плаката, переводчик, администрирование отеля, учитель начальных классов, графический дизайн, ну и еще ряд других компетенций, таких очень тоже актуальных для сегодняшней жизни. У нас многие ребята, вот, которые начинают увлекаться Обилимпиксом в школе, дальше начинают продолжать обучение. Сама школа, то есть мы держим несколько площадок. Это компетенция переводчик, это компетенция дизайн плаката. И в этом году мы взяли компетенцию администрирования отеля. Тоже считаем ее перспективной. Ребят хорошо готовили. Ну и первое место у нашей школы. Победители регионального этапа поедут в Москву на национальный этап. У нас уже несколько лет подряд учащиеся школы являются призерами национального чемпионата. Ну, это, конечно, заряжает других более упорно заниматься, вот, чтобы победить на региональном этапе и потом поехать в Москву на национальный этап.
А вообще, кем трудоустраиваются выпускники школы? Есть такая какая-то статистика?
Да, есть статистика у нас по каждому учащемуся. У нас их не так много, поэтому отслеживать большого труда не составляет. У нас дело в том, что до 2018 года 11 классов было, и ребята поступали в высшие учебные заведения. Но в связи с тем, что здание по улице Ломоносова 19 закрылось на капитальный ремонт, в стесненных условиях мы находились, и поэтому среднюю ступень образования, это вот 10-11 класс, да, в обычной школе, нам пришлось от нее отказаться в связи с тем, что условия были ограничены. Поэтому у нас 9 классов было. И ребята у нас поступают все 100% в средние профессиональные учебные заведения после 9 класса на сегодняшний день. Все заканчивают, ну и кто-то идет дальше, поступает в университет, кто-то работать идет по специальности. Тех ребят, которые сидят дома, у нас нет. До 2018 года, когда было среднее образование, ребята, говорю, поступали в высшие учебные заведения. И вот у меня в этом году, я на примере могу сказать, был тогда я учителем, классным руководителем. А в 2015 году у меня был первый выпуск. И в 2025 году вот ребята позвонили, говорят, у нас уже 10 лет, как мы окончили школу. Предложили встретиться, попросили, чтобы педагоги также приехали. Ну, ребята молодцы, мы выехали на природу с коллегами, с учащимися, каждый про себя рассказал. Ну и действительно, гордость определенная была за выпускников. У нас ветврач один, сотрудник прокуратуры, одна девочка, у которой совсем ослабленное зрение было, она работает в головном офисе Т-банка в Москве. Девочка одна, руководитель вокальной студии в Красноярске. Одна девочка работает экологом. Одна в полицию даже вот ушла, в информационный сектор. То есть все ребята нашли себя в этом мире, социализировались. Кстати, вот такая социализация, она невозможна вот только на уроках. Да, это нужно с ребятами большую работу проводить еще и внеурочную. Вот на базе нашей школы с 2013 года существует краевой экологический отряд. Он был создан в далеком 2013 году. Посвящение в отрядовцы состоялось за 600 километров от города Красноярска в национальном парке Ирыгаки. И вот после этого 2013 года мы разработали там целую программу работы с учащимися. И она действительно дает очень хорошие результаты. На сегодняшний день сотрудничаем с Министерством экологии, с дирекцией по особо охраняемым природным территориям, с другими природоохранными организациями. Их великое множество. И вот мы огромное внимание уделяем в рамках вот этой экологической работы волонтерству. То есть наши ребята, несмотря что являются детьми с ограниченными возможностями здоровья, из них практически 50% инвалиды, мы сами помогаем. Где-то ездим, убираем территории. Традиционно мы участвуем в фестивале «Сибирский первоцвет», который проходит в июне в культурно-историческом центре «Успенский». Там большое количество наших учащихся принимает гостей, встречает, сопровождает. То есть мы всегда на экскурсиях. Вот буквально в пятницу ездили с ребятами на акцию «Путь к пещере». У нас тоже традиционная эта акция. Собираем мусор по пути к караульной пещере номер 2. И вот потом, уже после этой акции, организаторы нам проводят экскурсию в эту пещеру. То есть спустились вот на 41 метр, как говорится, под землю. Ребята все в восторге. И вот эти вещи, они, конечно, важные. Плюс мы примерно раз в 2 недели ходим в походы. Это поход выходного дня, ну, примерно там 7, бывали даже походы и на 20 километров туда-обратно. Ребята выдерживают это все. Плюс в рамках этого экологического направления мы занимаемся театральными постановками. Я вот считаю, для социализации ребенка 2 самых важных вещи. Это вот как раз театр и туризм. Они действительно очень многое дают ребенку, а они сплочают коллектив, что самое важное.
Достаточно насыщенная у вас деятельность, но есть ли что-то, чего пока не удалось реализовать, или с какими-то сложностями вы сталкиваетесь, и что бы еще хотелось, может быть, претворить в жизнь?
Есть, конечно, не сидим на месте, планов много, но, по крайней мере, сейчас школа открылась, не будем останавливаться на достигнутом, то есть сейчас занимаемся оснащением школы активно, вот привлекаем спонсоров. Ну, где-то что-то докупаем, чего не хватает, где-то вот просим, что вот, ну, необходимо прям, чтобы нам помогли. В плане, ну, дальнейшего развития образовательной деятельности, конечно, тоже планы есть. Вот благо, что коллектив очень сильный и активный. То есть, действительно, мы вот сейчас открыли движение первых, только начали работать в этом направлении. Мы его дальше будем развивать. Со следующего года, с 1 сентября, у нас появляется должность советника директора по воспитанию. Эта должность тоже предполагает, ну, ряд новых направлений в деятельности школы. Их мы тоже будем реализовывать. Ну, я думаю, здесь возможно попробовать там и юнармию, и какие-то другие патриотические направления заводить. Ну и не будем останавливаться вот в экологическом образовании. То есть здесь тоже в планах поучаствовать в определенных грантах. Ну и, конечно, выиграв гранты, вот хотим ребят свозить в разные места Красноярского края. Для того, чтобы они посмотрели, увидели вот красоту нашей природы. Можно, говорю, часами говорить в кабинетах, какая у нас природа красивая. Но ты один раз съезди, покажи вот эту красоту. Поработай с ребятами там на уборке территории. Они потом сами будут подходить другим, говорить, не мусори. Это мощный такой инструмент, механизм, где еще перспектив для развития много.
Есть некоторые регионы в нашей стране, где школы, которые обучают незрячих и слабовидящих детей, не очень охотно сотрудничают с общественными организациями, в частности, с Всероссийским обществом слепых. А как у вас это взаимодействие происходит?
С региональным отделением Всероссийского общества слепых у нас самые замечательные дружеские отношения. Сотрудничаем в разных направлениях. Это и спортивное направление, это и различные культурные направления, искусство и так далее. Это и мероприятия в какой-то интеллектуальной сфере. То есть очень много мероприятий проходит вот интеллектуальной направленности. И во всех этих направлениях мы сотрудничаем. Всероссийское общество слепых поддерживает нас и во всех наших начинаниях. В первую очередь в спорте, благодаря в первую очередь руководителю Валентине Ивановне Прудковой. Эти направления спортивные, оно, наверное, сейчас вот одно из самых приоритетных. И я считаю, что это так оно и должно быть. Помимо вот хорошо развитого плавания, там, биатлона, хотим развивать другие виды спорта, вот в частности и горнолыжный спорт там, и так далее. И здесь первую роль именно в развитии спорта играет как раз региональное общество слепых. А мы только говорим «есть», да, желающих много, мы можем и в других направлениях развиваться. У нас еще не все ребята спортом заняты на 100%. Хотелось бы, опять же, вот этот результат довести до 100%.
Вы, как руководитель, возглавляете достаточно активное такое учебное заведение, где сложно усидеть на месте, нужно постоянно все успевать. А как вы вот к этой работе пришли?
Я выходец из педагогической династии. Наш педагогический стаж династии насчитывает 300 лет. У меня, наверное, особых вариантов не было, куда идти по специальности, в какой университет поступать. Пошел в Абаканский Хакасский государственный университет имени Николая Федоровича Катанова на преподавателя истории. Закончил его, дальше отслужил в армии и уже после армии пришел работать в школу. Сразу в 2008 году после армии я пришел именно в школу номер один эту. И вот на сегодняшний день уже порядка 18 лет я являюсь сначала учителем, потом завучем. Ну и вот с 22 года являюсь директором этой школы. А вот в 25-м году я даже съездил на всероссийский конкурс педагогических династий России. На первом этапе на этот конкурс было подано 205 заявок, и компетентное жюри в финал отобрало всего 15. В том числе и мы прошли финал. Сам финал проходил в городе Уфе, куда съехались 15 финалистов со всей России. Борьба была очень напряженная. По итогам мы заняли второе место в России, нашей династии.
Часто слышу, что вот родители детей незрячих, слабовидящих не очень охотно отдают своих детей в специализированные школы. Каково ваше мнение? И что бы, может быть, вы могли таким родителям сказать, если бы они наше с вами интервью услышали?
Да, действительно, такая проблема есть, и причем эта проблема стоит довольно остро. Ну, когда директором уже школы стал, начал анализировать. И действительно, про наши специализированные школы, это не только касается вот школ для слабовидящих, также здесь школы и глухих, есть школы для ребятишек, имеющих интеллектуальные нарушения. Вот про них действительно мало знают. Слабая информированность. Вот поэтому вот нам пришлось вести большую работу для того, чтобы о нашей школе знали. Мы сделали фильм, который в различных соцсетях распространяли, в каких-то даже городских пабликах. Мы разработали брошюрки свои. Эти брошюрки мы распространяли в территориальных медико-психолого-социальных комиссиях. Вот, ездили в детские сады, которые работают с детьми, в том числе, которые имеют ослабленное зрение. Раздаем это все в больнице. Вот, брошюрки не единожды тоже распространяли. Ну и это, кстати, положительный эффект сделало. Мы набрали 2 класса. У нас на сегодняшний день вот 2 вторых класса. И сейчас продолжаем эту работу, но очень часто приходится слышать, что приходят родители, допустим, приводят ребенка в школу и говорят, а вы знаете, мы вообще не знали, что есть такие специализированные школы. Спрашиваем, откуда узнали, где-то в соцсетях случайно увидели, кто-то, допустим, пришли на прием к врачу, сейчас вот, ну и с врачами тоже вот работу ведем в разных больницах, которые вот специализируются на зрение, они уже целенаправленно отправляют в нашу школу для того, чтобы поддерживать зрение, по крайней мере, чтобы не было никакого регресса. Все равно здесь условия не такие, как в обычной школе. Ну и, конечно, вот сейчас все-таки капитальный ремонт прошел в нашей школе. Я, знаете, еще что думаю, не хватает действительно какого-то сайта вот для родителей, где, допустим, будут сведены воедино детские сады, которые работают вот как раз с ребятишками с ослабленным зрением. О наших школах, вот школа номер 1, школа номер 10, то есть тех школах, которые работают с ребятами. Наверное, здесь надо нам в общем совместно работать над тем, чтобы о наших школах знали.
Когда ты видишь перед собой такого активного, заряженного положительной энергией и новыми идеями руководителя, как Николай Анатольевич Баранов, у тебя возникает ощущение, что школу, им возглавляемую, ждет насыщенное интересными событиями будущее. Хочется верить, что педагогический состав, ученики и их родители будут его активными помощниками. И мы еще не раз придем к ним в гости, чтобы рассказать читателям диалога о каком-нибудь интересном событии.